Глава 5. Еще полдюжины шагов, и исчез даже намек на стены. И потолок, кстати, тоже. Я обернулся и не увидел ни коридора, ни арки, только гнетущую пустоту. Хорошо, хоть пол остался. Единственное, что отличало мою дорогу от окружающего мрака, — это видимость. Я шел сквозь сероватое марево в долине сплошной тени, хотя, строго говоря, шел я между тенями. Без жлобства не обошлось. Кто-то или что-то, дабы обозначить мне путь, проливал на тропу как можно меньше света. Я слушал зловещую тишину и гадал, сколько теней осталось позади. И можно ли вообще так ставить вопрос? Вряд ли. Однако не успел я углубиться в высшую математику, как справа что-то зашевелилось. Взгляд выхватил из тьмы высокую черную колонну. Впрочем, она не двигалась. Я заключил, что то был обман зрения. Я иду, колонна стоит, а кажется наоборот. Толстая, гладкая, неподвижная. Похоже, невозможно было сказать, какой высоты достигает эта штука. Я скользил взглядом по этому черному столбу, пока не потерял его из виду. Я повернул прочь, сделал еще несколько шагов, и потом впереди слева заметил еще одну колонну. Не останавливаясь, я лишь скользнул по ней взглядом. По обе стороны стали видны и другие. Ничего похожего на звезды, настоящие или негативные, не было в той тьме, куда они возносились. Сводом моего мира была однообразная темнота. Немного спустя колонны стали появляться странными группами. Некоторые были совсем рядом и, соответственно, уже не казались одинаковой величины. Слева, в пределах досягаемости, стояло еще несколько колонн. Я протянул к ним руку. Фракир тут же сдавило мне запястье. «На твоем месте я бы не стала этого делать», — заметил Фракир. «Почему нет?» — спросил я. «Так очень легко заблудиться и заработать кучу неприятностей». «Может быть, ты и права. Я перешел на бег. Колонны колоннами, мое дело маленькое. Побыстрее отстреляться и вернуться к тому, что мне действительно важно». Разыскать Корл, выручить Люка, разобраться с Джулией Джартом, найти отца. Колонны мелькали, то далекие, то близкие. Между ними стали попадаться другие архитектурные излишества. Одни были приземистыми и асимметричными, другие — высокими и коническими. Некоторые склонялись к соседям мостиками, перекидываясь через них, или лежали сломанные у оснований. Беззаконное многообразие радовало глаз победой силы над формой. Почва утратила былую ровность, но сохранила некое подобие геометрии в виде уступов, ступеней, террас различного порядка. Я трусил через развалины тысячи Стоунхенджей, сквозь которые вел по-прежнему гладкий, тускло-мерцающий путь. Я поднажал, и вскоре уже мчался мимо галереи, амфитеатров, каменных рощ и лесов. Иногда мне мерещилось какое-то шевеление, но, возможно, дело было опять-таки в моей скорости и невозможности что-нибудь толком разглядеть. «Как, по-твоему, есть тут кто живой?» — спросил я Фракир. «Нет», — последовал ответ. «А мне казалось, что-то движется. Вещи не всегда таковы, какими кажутся. Мы общаемся с тобой меньше суток, а ты уже выучилась сарказму». «Не обессудь, начальник, но выучиться я могла только от тебя. Больше не у кого набраться хороших манер».
«Туше», — сказал я. «Может быть, лучше я буду предупреждать тебя об опасности?»
«Туше, начальник. Эй, а мне нравятся эти боевые метафоры».
Примечание. «Туше». Фехтовальный термин, означающий «касание». Спустя несколько мгновений я замедлил шаг. Впереди и справа что-то мигало, отсвечивая то красным, то голубым. Я замер. Вспышки прекратились, но я уже насторожился и теперь всматривался в темноту, пытаясь понять, что это было. «Да», — промолвила Фракир через какое-то время, — «оставайся начеку. Только не спрашивай меня, чего ждать. Я чувствую лишь общую неопределенную угрозу.
Может, удастся обойти ее стороной?»
«Не советую», — отвечала Фракир. «Дорога идет через каменное кольцо, где только что мигало, и чтобы пройти в обход, пришлось бы с нее свернуть».
«Мне никто не говорил, что с дороги сходить нельзя. У тебя были какие-нибудь инструкции на этот счет?»
«Я знаю, что ты должен идти по дороге. Впрочем, мне не объяснили, что будет, если от нее отступить».
«Хм». Дорога повернула вправо, и я тоже. Она вела прямиком к сплошному каменному кольцу, и я, хоть и замедлил бег, не отклонялся от нее ни на дюйм. Ближе стало видно, что дорога ныряет в кольцо и больше не появляется.
«Ты прав», — сказала Фракир, — «как логово дракона».
«Но нам, похоже, туда».
«Да».
«Значит, пошли». Я совсем сбавил шаг и прошел по сияющему пути между двух серых постаментов. Освещение внутри кольца было не таким, как снаружи. Там было светлее, но место по-прежнему напоминало черно-белый набросок, сверкающий словно в сказке. Впервые я увидел здесь нечто, казавшееся живым. Под ногами росло что-то вроде травы, она серебрилась и казалась покрытой росой. Я замер, а Фракир непривычно сжалась. Мне показалось не столько предостерегающе, сколько от любопытства. Справа от меня находился алтарь, вовсе не похожий на тот, через который я перескочил в часовне. Два валуна поддерживали грубо обтесанную плиту. Никакие свечи, покровы и прочие религиозные атрибуты не скрашивали общество, лежащее на алтаре дамы, связанной, кстати, по рукам и ногам. Я сам как-то побывал в сходном положении, поэтому сразу проникся сочувствием к даме, беловолосой, чернокожей и смутно знакомой, и ненавистью к странному субъекту за алтарем, в чьей занесенной левой руке сверкнул нож. Правая его половина была черна, как ночь, а левая ослепительно бела. Я рванул вперед, словно меня ударили током. Мой концерт для повара и микроволновки мигом искрошил бы его и превратил в паровую котлету, но, увы, я не мог произнести ключевых слов. Он, казалось, сверлил меня глазами, хотя я точно не скажу. Одна половина его тела была слишком светла, другая — слишком темна, чтобы вглядываться. Нож, описав дугу, вонзился даме под ложечку. В этот миг она закричала, брызнула кровь, алая на черном с белым. А когда она залила руку этого человека, я понял, что если бы постарался, мог бы пробормотать заклинание и спасти ее. В следующее мгновение алтарь рухнул, и серый смерч скрыл от меня остальное. Кровь вращалась, словно в тазике цирюльника, постепенно розовея, расплываясь в прозрачной серебристости. Когда я добежал до места, на росистой траве не осталось ни алтаря, ни жреца, ни жертвы. Остановившись как вкопанный, я пристально вглядывался туда.
«Мы что, спим?» — спросил я вслух. «Не думаю, что я способна видеть сны», — ответила Фракир.
«Тогда скажи, что ты видела».
«Я видела, как какой-то тип заколол леди. Она лежала на камне связанная».